Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня четверг, 18 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Невельское под обстрелом, его оставляют жители. Откуда поступает информация о российских войсках у границы Украины? Беларусь перекрыла нефть Европе и не поставляет электричество Украине. Министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте дипломатическую переписку с главами МИДов стран-членов нормандского формата Германии и Франции, посвященную подготовке к встрече для поиска мира на Донбассе. В ней Сергей Лавров убеждает своих коллег Жана-Ива Ле Дриана и Хайка Мааса письменно подтвердить, что война на Донбассе – это внутриукраинский конфликт, а Киев для прекращения войны обязан начать диалог с группировками ДНР и ЛНР. Париж и Берлин выразили недоумение от такого предложения и отказались, в ответ на что Лавров в последнем письме заявляет, что идет на, цитата, «нестандартный шаг» и опубликует переписку, чтобы, цитата, «прояснить истинную роль и намерения России в мирном процессе». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Россия такими действиями просто добивает нормандский формат, это цитата, но Украина с Германией и Францией договорились продолжать привлекать Москву к мирному процессу. Зачем МИД России выставил на своем официальном сайте дипломатическую переписку по чувствительному вопросу войны на Донбассе? Как на самом деле Париж и Берлин отреагировали на такое хамство? И значит ли это, что Кремль отказался от переговоров по Донбассу с Европой? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями буквально через несколько минут. Ими будут политический аналитик Мария Кучеренко, украинский дипломат Владимир Огрызко и российский политолог Дмитрий Орешкин. Наш номер 0800-300-403. Друзья, ждем ваших звонков с мнениями, репликами. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока слушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Пятеро украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Российские гибридные формирования 14 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Невельского, Новоалександровки, Золотого 4, Кряковки, Причепиловки, Крымского, Маринки, Лебединского, Шумов. Украинские военные открывали огонь в ответ. Сегодня зафиксировали два обстрела в районе Нью-Йорка и Маринки. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Верхнеторецкого, Лозового и поселка Шахты Трудовская. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах Красного Лимана, Калинного, Борщеватого, Первомайска, Фрунзе и Сокольников. Американский кинорежиссер и актер Шон Пен в рамках своего визита в Украину пообщался с украинскими военными на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС. В сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух «Оскаров» планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в стране. Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пен смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья. Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 28 сотрудников разведывательных и спецслужб России. В списке помимо россиян еще 5 граждан Украины. Все они зарегистрированы на неподконтрольной Киеву части Донбасса. В частности, санкции ввели против Романа Гордидана, бывшего надзамначальника отдела управления СБУ в Луганской области, Олега Лондарева, экс-сотрудника Стахановского управления СБУ, который перешел на службу в так называемый МГБ ЛНР, бывший сотрудник СБУ из Алчевска Игорь Зубков и против других. Указ о санкциях вступает в силу со дня опубликования. Руководителя одной из шахт госпредприятия «Волынь-Уголь» подозревают в финансировании группировки ЛНР. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. По данным спецслужбы, на руководящий пост одной из шахт предприятия мужчину назначили в 2018 году. В прошлом он тесно сотрудничал с группировкой. В спецслужбе отметили, что после назначения подозреваемый вел двойную жизнь как украинский чиновник и как предприниматель при группировке ЛНР. В частности, наладил канал торговли продуктами питания в Урдло. Как предприниматель в период 2018 до 2019 года он уплатил почти 100 тысяч гривен так называемых налогов в бюджет незаконных формирований. Материалы уголовного производства направлены в суд. Группировка ДНР запустила работу двух цехов завода «Стирол» в Горловке. Об этом сообщают информационные ресурсы формирования. По словам так называемого директора предприятия Василия Агаркова, сейчас возобновили работу цех лакокрасочной продукции и цех по производству изделий из полимеров. Налажено производство полиэтиленовой пленки, одноразовой посуды, упаковки и красок. В цехах работают 25 человек. Напомню, до начала боевых действий в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе. Завод принадлежит компании «Остхем» украинского олигарха Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием. Подозреваемого в убийстве патрульного полицейского в Рубежном правоохранители задержали на пути к границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. По данным следствия, между полицейскими возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе драки один из них применил оружие. Напомню, 16 ноября в Рубежном обнаружили тело патрульного полицейского, охранявшего административное здание. По факту убийства патрульного прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по статье «Преднамеренное убийство». 20 591 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1203 человека заболели ковидом, 52 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 330 новых случаев заражения, 14 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 84 человека заболели и 13 умерли от осложнений ковид. В Орду 1207 заболевших и 59 умерших. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза, днем до плюс 5.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадского радио. Сейчас прямо они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы начнем разговор в студии, обсудим дипломатический скандал, маленький или большой, об этом как раз мы спросим у наших экспертов. МИД России опубликовал на своем официальном сайте дипломатическую переписку с главами МИДов стран-членов нормандского формата, а именно Германии и Франции, посвященную подготовке их встречи для поиска мира на Донбассе. В ней Сергей Лавров убеждает своих французских и немецкого коллегу письменно подтвердить, что война на Донбассе — это внутриукраинский конфликт, предзывает их надавить на Киев для того, чтобы он начал диалог с группировками ДНР и ЛНР. Париж и Берлин выразили недоумение и, естественно, отказались от такого предложения, на что Лавров в последнем своем письме, адресованном главам МИДов Германии и Франции, заявил о том, что идет на нестандартный шаг и публикует эту переписку, чтобы, цитата, «прояснить истинную роль и намерения России в мирном процессе». Так вот, в студии мы поговорим о том, зачем МИД России выставил на своем официальном сайте дипломатическую переписку по такому чувствительному вопросу, как война на Донбассе, как на самом деле Париж и Берлин отреагировали на такое дипломатическое хамство, и значит ли это, что Кремль отказался от переговоров по Донбассу с Европой. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, наш номер 0800-300-403, звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. Поселок Невельское Синоватского района дважды попал под обстрел гибридных сил России. По информации правоохранителей, в ночь с 13 на 14 ноября повреждены 8 домов. А в ночь с 16 на 17 ноября пострадали еще 7 домов и 5 военных авто. Прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев ведения войны. С жителями Невельского сегодня поговорил мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, ну что говорят жители этого поселка, как они объясняют, что им дважды в кавычках повезло?
Ну, первое, что я хотел бы отметить, меня не пустили в поселок, сейчас военные туда пускают только по договоренности вот, со штабами, но что я хочу отметить, я лично не видел и не слышал, и местные жители мне не говорили о том, что военно-гражданская администрация Донецкой области или военно-гражданская администрация Ясиноватского района, которая подчиняется Невельская, организовали или эвакуацию, или поселение людей из поселка. Фактически люди оттуда убегали и продолжают убегать кто как может и селятся где придется. Вот, например, я знаю о том, что одна семья ищет возможность как бы перевести свои вещи из этого поселка аж в Кривой Рог. И другая семья, вот при мне связывалась с гуманитарной миссией Пролеска, люди просили помочь вывести вещи, мебель, ну, говорят, помогите уголь вывести, который мы купили на зиму. Ну, я знаю о том, что вот гуманитарной миссии Пролеска договорились с перевозчиком в Авдеевке, и на воскресенье вот будут перевозить мебель, если влезет, то и уголь перевезут. Вот, ну, что говорят жители? Жители вот в недоумении от того, что произошло, потому что говорят, что в 2018 году международные гуманитарные организации вложили в этот поселок достаточно много денег. Они там восстановили дома полностью. И вот Нелли Платицына, жительница поселка, с которой я общался, она говорит о том, что кроме того, что восстановили дома, еще раздавали гранты. И вот эта женщина, она выиграла грант от международной организации и купила сотню кур несушек. Кроме того, она еще держала свиней, гусей и другую живность. Но вот именно в первый этот масштабный обстрел в ночь с 13 на 14 ноября ее дом был полностью уничтожен. И женщина говорит, что вот приходит зима, ей с мужем негде жить, а вот из той пенсии, которую она получила вот на переезды, на перевоз вещей и свиней, они уже потратили практически все. И вот в семье осталось всего 200 гривен. И я предлагаю послушать, что рассказывает Николай и Неля Платицыны.
Ну, в час ночи начался обстрел, взрывы. Мы что-то это самое начали прятаться. Уже конкретно взрывы пошли рядом возле дома. Между кроватями засели, накрылись матрасами. Это самое. Тут вот у нас спасло. Целый час нас обстреливали. И потом пролетело нам, я не знаю, там, по-моему, не один снаряд был.
А куда прилетело и что получилось в итоге?
Прилетело прямо с торца в это самое. Веранда была пристроена, дальше кухонька, прихожая, в эту сторону попала. Три плиты упало, завалено, все разворотило от взрывной волны. Это мы чудом просто там
в другой комнате. Одна плита и все, представьте.
То есть жить негде вам получается?
Вообще негде. Дом восстановления не подлежит.
Нам не дожить, правда. Нам срочно надо, тем более до зима. Мы всех просим, у всех организаций поможить. Мы всю жизнь проробили. Мого чоловіка 41 год стажа, у мене 38. До 13-го года мы робили тут все время. Ну, нам треба, типа, десь жилье. Жилье можно купить, но люди, вы знаете, ж никто в долг не дає.
Спасибо большое, Сергей. Ну, мы будем следить, что как сложится судьба вот жителей Невельского, которые вынуждены бежать оттуда в преддверии, да уже начались фактически зимние холода. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко, который находится сейчас в околицах поселка Невельское, которое за последние дни дважды пострадало от обстрелов российских гибридных сил. Как видим, люди вынуждены бежать оттуда, кто куда, в свободную Украину.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Насколько опасной для Украины остается концентрация российских войск неподалеку от ее границы? Почему настолько обеспокоены этим западные партнеры Украины? Откуда поступают разведданные о российских войсках? Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Верховной Рады Украины Федор Венеславский.
Для нас, для Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, для військово-політичного керівництва, для президента абсолютно зрозуміло, що на кордоні України і Російської Федерації відбувається постійне нарощування і перманентне, скажімо так, нарощування збройних формувань в залежності від тих завдань, які ставить перед собою Російська Федерація. Розвідувальне співтовариство України має повну картину тих обставин, про які нас попереджає наша міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери, вони лише підтверджують ту інформацію, яка у нас і так є, але тут треба мати на увазі кілька ключових моментів. Перший ключовий момент. Російська Федерація з моменту розв'язання агресивної війни в 2014 році постійно має на безпосередній близькості до кордонів України, мова йде про кілька десятків кілометрів, постійне угрупування Збройних сил. Мова йде про 31-35-36 батальйонно-тактичних груп, які безпосередньо і постійно перебувають в безпосередній близькості до кордонів України. Друге, в квітні-травні місяці цього року Російська Федерація наростила значно своє військове групування біля кордонів України, і за даними нашої розвідки, яка на сьогоднішній день вже інформація про що на сьогоднішній день вже є, скажімо так, можна вважати відкритою майже, була реальна загроза, і саме тоді Україна зверталася до західних партнерів, і завдяки скоординованим діям вдалося зупинити наміри Російської Федерації. Вони тоді також готові були до різноманітних провокацій і аж до вторгнення на територію України. Третій аспект. Після того, як навесні цього року були закінчені ці, скажімо, нарощування сил, військові формування були частково відведені від території українського кордону, але відбулися навчання «Захід-2021», і під час цих навчань також було проведено цілу низку навчальних заходів Російської Федерації, військ Російської Федерації, знову ж таки, у безпосередній близькості до кордонів України. І чому на сьогоднішній день наші західні партнери акцентують увагу і бачать, що є істотна загроза? Тому що після припинення військових навчань Російська Федерація відвела особовий склад до місць постійного або тимчасового дислокування, але на значній відстані від території України. Але при цьому вона на відстані від кількох десятків до півтори-півтори-півтори сотні кілометрів залишила своє озброєння. Мається на увазі бронетанкові сили, артилерію, реактивну артилерію і так далі. А враховуючи сучасні можливості, ми чудово розуміємо, що при бажанні Російська Федерація протягом кількох днів може укомплектувати цю техніку своїм особовим складом, і це реально створить таку істотну загрозу. А також четверте, на що необхідно розуміти, це занепокоєння, яке висловлюють і американці, і європейці на сторінках засобів масової інформації, в офіційних прес-релізах і виступах високопосадовців. Вони оперують, звичайно ж, не лише спутниковою розвідкою, яка фіксує, що дійсно там біля Єльні місяця бронетанкові війська, в інших місцях тимчасового зберігання Збройних сил Російської Федерації, в тому числі і на території Республіки Білорусь на сьогоднішній день місця військова техніка. Вони також оперують і розвідданими про, скажімо, реальні наміри Російської Федерації цієї зими, враховуючи енергетичну кризу, враховуючи проблеми з сертифікацією «Північного потоку-2», враховуючи блокування перевезень по території Російської Федерації вугілля з боку, наприклад, того ж Казахстану. Це все в сукупності аналізується розвідувальним співтовариством і робляться абсолютно правильні і закономірні висновки про те, що Росія на тлі цих всіх подій може вдатися до провокацій на території України, до створення нестабільних певних нестабільності політичної, економічної, соціальної і відповідно наявності підстав чи приводів. А ми розуміємо, що для неї створити привід це абсолютно нічого не вартує, так само як це було під час війни з Грузією, під час інших військових конфліктів, які постійно розв'язує Російська Федерація, це може бути під приводом для розширення військової агресії. Але я хочу заспокоїти глядачів. Наші збройні сили, наше воєнне відомство Міністерства оборони має повну інформацію. Збройні сили готові до будь-яких ескалацій. І я думаю, що з взаємодією з нашими західними партнерами ми точно зможемо протистояти Російській Федерації і на військовому, і на політичному, і на економічному, і на міжнародному рівні.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну что, что ж, друзья, переходим к разговору в студии. Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим такой дипломатический скандал. Большой или маленький, спросим об этом у дипломатов. МИД России опубликовал на своем официальном сайте дипломатическую переписку с главами МИДов стран-членов нормандского формата Германии и Франции, посвященную подготовке их встречи для поиска мира на Донбассе. В ней Сергей Лавров, глава российского МИДа, убеждает своих коллег Жана-Ива Ледриана и Хайка Мааса письменно подтвердить, что война на Донбассе – это, цитата, «внутриукраинский конфликт», а Киев для прекращения войны обязан начать диалог с группировками ДНР и ЛНР. Париж и Берлин выразили недоумение от такого предложения и отказались, в ответ на что Лавров в последнем своем письме, ну, из опубликованных, заявляет, что идет, цитата, «на нестандартный шаг» и публикует переписку, чтобы, цитата, «прояснить истинную роль и намерения России в мирном процессе». Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Россия такими действиями просто добивает нормандский формат, это цитата, но Украина с Германией и Францией договорились продолжать привлекать Москву к мирному процессу, то есть Дмитрий Кулеба буквально сказал о том, что не позволит России закончить действия нормандского формата чужими руками, вот так он сказал. Зачем МИД Германии выставил на своем официальном сайте дипломатическую переписку по чувствительному вопросу войны на Донбассе? Как на самом деле Париж и Берлин отреагировали на такое, ну, по сути, свои хамства. И значит ли это, что Кремль отказался от переговоров по Донбассу с европейскими странами? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами политический аналитик Мария Кучеренко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также к нам присоединится Владимир Огрызко, украинский дипломат и бывший глава МИД Украины в 2007-2009 годах. Говорят, уже с нами на связи. Добрый вечер, Владимир Станиславович.
Да, витаю вас.
И присоединится к нам российский политолог Дмитрий Орешкин. Еще раз напомню, наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вот будем рады вашему мнению вот такого нестандартного шага, как выразился Сергей Лавров, взять и опубликовать дипломатическую переписку с главами МИДами других государств на своем официальном сайте. Ну, вот с вашей точки зрения, нормально ли это и зачем так Кремль сделал? Мария, давайте вот с вас начнем. Как вы объясняете такой нестандартный шаг со стороны Сергея Лаврова? Ну, вот мы часто обсуждаем какие-то утечки, которые публикуются либо в российских СМИ, либо какие-то анонимные телеграм-каналы. Тут целый официальный сайт МИДа Российской Федерации. Публикуется официальная переписка с главами МИДов других стран. И не по какому-то там вопросу, а по вопросу достаточно серьезному войны и мира.
На самом деле, действительно, да, ход, мягко говоря, нестандартный. Ну, остальные оценки, насколько это соответствует устоявшимся практикам, я думаю, вернее будет оставить тут поле для комментариев дипломатов. Но помимо этого, ход, конечно же, ожидаемый, потому что мы видели, что Российская Федерация систематически, скажем так, сливала в медиа, причем в одно совершенно определенное медиа, это «Коммерсант», документы, которые касались урегулирования. Если мы вспомним, например, те же сливы по кластерам, кластерному плану урегулирования, тоже это все было сделано через медиа, это было сделано именно как публикация черновиков документов, поэтому такого хода можно было ожидать. Другой вопрос, что да, действительно, на сей раз это даже не медиа, это даже не руками, скажем так, журналистов, которые вхожи в АП и были вхожи в АП как при Суркове, при кураторстве Сурковым этого вопроса, так и при кураторстве Козака. Теперь это сделано через, собственно, ресурс МИДа РФ. И в этом, ну, конечно, мы видим такое, скажем, уже откровенное поднятие ставок и откровенную деятельность, которая направлена на разрушение в целом роли нормандского формата в урегулировании.
Ну, давайте я спрошу у дипломата, Владимир Станиславович, насколько это такая допустимая практика публиковать переписку, ну, даже с такими кивоками, вот якобы Сергей Лавров предупредил о том, что опубликует эту переписку, ответа от Парижа и Берлина не последовало, ну, поскольку, что мы видим из этой переписки, и она публикуется 17 ноября, насколько это нормально?
Ну, вы знаєте, я думаю, що ми якось так дуже правильно намагаємося зрозуміти суть того, що відбувається в Росії, ну, з точки зору здорового глузду, якихось певних правил, ну, чогось такого, що притаманно цивілізованій країні. Ну, в цьому наша принципова помилка, тому що насправді ми маємо справу з країною, яка давно вже сама себе перевела з, ну, бодай, якоїсь там теоретично можливої цивілізації в нецивілізацію. І це стосується всього. Це ж не тільки дипломатія. Дипломатія в Росії давно вже закінчилася. Пан Лавров перетворився в пропагандиста. Тобто це вже не дипломат. І розумієте, ті речі, про які ви говорите, ну вони просто свідчать про дипломатичне хамство в його найвищій формі. Тобто тут не можна давати якісь, оцінки професійні чи сутнісні. Це просто форма, яка говорить про те, що ми в особі Російської Федерації маємо справу з людьми, які вже давно втратили елементарні речі, які притаманні традиційній дипломатії, сучасній дипломатії і таке інше. Тобто це вже не дипломатія. Це слон посудной лавки, як у них там кажуть. І не більше.
Господин Агреско, а как вы думаете, как на вот такой факт публикации письма отреагировали в Париже и Берлине? Молчат там, по дипломатическим каналам, никак не комментируют, кроме главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, который заявил о том, что Россия пытается убить нормандский формат, просто добивает. И договорились якобы Париж и Берлин продолжать попытки притягивать Москву к дипломатическому регулированию ситуации на Донбассе. Как на самом деле там это увидели, как вы думаете?
Розумієте, Париж і Берлін залишаються все-таки цивілізованими країнами, які в даному випадку, я думаю, що взяли паузу. Можливо, через якихось прес-секретарів чи щось в такому дусі, буде якась така нейтральна реакція про те, що ми все ж таки сподіваємося на те, що наші зусилля спільні приведуть до результату і таке інше, і таке інше. Тобто певні дипломатичні формули. Але про себе вони висновки, безумовно, зроблять. Що мені от хотілося б бачити позиції наших партнерів з Берліна і Парижа, це те, щоб вони все-таки не зациклювалися на оцих всіх формулах мінських домовленостей, а більше звертали увагу на такі основоположні документи, як Статут ООН, як резолюція Генеральної асамблеї про визначення агресора 1974 року. І от тоді розмова буде трошечки іншою, бо Росія заганяє всіх в так звану резолюцію Ради безпеки ООН, яка, до речі, не є обов'язковою до виконання, і це спеціалістам давно і ясно, і зрозуміло. І вважаю, що за ці межі ми вийти не можемо. Насправді це далеко не так.
Ви маєте в виду резолюцію, яка якоби легітимізує ці мінські соглашення, на які постійно посилається Сергій Лавров?
Це резолюція, яка мала свої, так би мовити, часові рамки, які були давно вже пройдені, які в цей час нічого не було зроблено. Таким чином, це залишилося красивим документом, але документом минулого. Ми йдемо вперед, ситуація змінюється, змінюються обставини, змінюються і підходи. Тому я думаю, що нашим західним партнерам треба трошечки ширше дивитися на цей процес і робити відповідні висновки.
А які виводи вони зробили? От ви говорите о тому, що, скоріше всього, в Парижі і Берліні якісь виводи зробили. Які?
Я думаю, висновок перший і найголовніший, що жодної зустрічі ні на рівні міністрів, ні на рівні керівників держав не буде. І це демонстрація з боку Росії очевидна. Якщо по-простому, то їх просто взяли і послали. Лісом, як у нас прийнято говорити. І це, безумовно, означатиме, що вони переосмислять до певної міри свої майбутні відносини з кремлівським режимом. І мені дуже хотілося б, щоб це переосмислення відбувалося в стилі, скажімо, переосмислення цієї самої політики відносно Росії з боку Лондона, чи Вашингтона, чи Отави, тобто, чи, наших найближчих сусідів в Польщі. Тоді б, я думаю, ситуація і в питанні Донбасу, і в питанні Криму, вона значно пішла б швидше і дуже я думаю, в позитивному плані. Якщо ж ми будемо чекати чергових еквівоків в бік там кластерів чи форму Штайнмайера, то повірте, ми будемо ходити по тому самому колу ще дуже довго.
Побудьте, пожалуйста, з нами, якщо це можливо. Вопрос Марії Кучеренко. Марія, ну от з вашої точки зрення, Париж і Берлін, після вот, ладно, переговори, да, ми поки ще не касаємося теми і вопросів, які піднімаються в цій опублікованій переписці. Ну, із цього виводу, який вивод зроблять, із цієї публікації, який вивод зроблять Париж і Берлін? Ну, будуть вони продовжувати дійсно намагатися договорюватися з Кремлем, продвигати своє, українське, по суті, своє видіння розв'язання війни на Донбасі, або дійсно нормандський формат мертв, ну, от після такої публікації?
Безусловно, Париж і Берлін продовжать бути в діалогі з Російською Федерацією. Ну, я би сказала, що річ йде о чеховському діалогі, класичному, коли дві сторони говорять о чому-то своєму, параллельно друг другу, не пытаясь, ну, не в случае России, однозначно не пытаясь даже делать над собой какое-то усилие и понять, о чем, собственно, говорит вторая сторона диалога. А в случае Парижа и Берлина, конечно, пытаться понять вот эту вот практику такой выборочной очень интерпретации Минских соглашений в пользу Российской Федерации, ее, эту попытку предпринимать не будут, как мы увидели из текста, потому как основное здесь для России, из того текста, что мы увидели, это действительно апелляция к тому, что якобы Минские соглашения являются юридически обязывающими для Украины, они не являются юридически обязывающими для Украины. Я хотела бы добавить комментарию уважаемого Владимира, что действительно эта резолюция Совбеза ООН 2202, на которую бесконечно ссылается Лавров, она не налагает на нас абсолютно никаких обязательств. Во-первых, из-за дат, которые действительно вышли, это касается в том числе и, конечно, комплекса мер, на который ссылается эта резолюция, потому что там были обозначены вполне четкие и корректные сроки. А во-вторых, из-за того, что не каждая резолюция Совбеза ООН является его решением. И стыдно со стороны Лаврова и со стороны господина Козака, который бесконечно тоже ссылается на эту резолюцию, будучи при этом юристом, не знать таких вещей. Но помимо этого мы увидели фиксацию очень серьезного разночтения между сторонами в том, что касается, собственно, имплементации Минских соглашений и шагов к этой имплементации. Если Российская Федерация не теряет надежд продавить пункты 9, 11 и 12 в обход остальных пунктов, то для Парижа и Берлина принципиальными остаются сначала выполнение первых трех пунктов, то есть, собственно, прекращение огня, отвод тяжелого вооружения вдоль обозначенных линий и верификация этого процесса со стороны ОБСЕ. Кроме того, мы увидели, что абсолютно разная существует у сторон интерпретация договоренности 2019 года, итогов Парижского саммита. Если Париж и Берлин акцентируют внимание на том, что Россия не удовлетворила ту часть своих обязательств, которая касается гуманитарной составляющей. Это в первую очередь допуск представителей комитета, Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Это разблокирование, открытие новых пунктов пропуска. То для Российской Федерации принципиальными остаются только те обязательства, которые взяла на себя Украина. И сверх того Российская Федерация пытается продавливать политическое урегулирование, ну как они его видят, в обход пунктов безопасности. То есть стороны, очевидно, говорят о разном, и понятно, что диалог как процесс будет продолжен, но в результативности сегодня, конечно, приходится очень и очень серьезно сомневаться, если не сказать еще более прямо, результаты действительно в ближайшее время ожидать не стоит. Причем не только в виде какой бы то ни было встречи, потому что никакая встреча не является самоценной, сама по себе является ценным только результат, ну и, конечно, в плоскости достижения каких-то приемлемых подходов к урегулированию в ближайшее время. Более того, я думаю, что Российская Федерация после таких, скажем, антидипломатических мер будет предпринимать действия и в том, что касается, собственно, военной плоскости, с тем, чтобы принудить стороны выполнять российское видение вот этих процессов, связанных с урегулированием.
Рычаги есть. И действительно, сегодня Владимир Путин, президент России, выступая на коллегии МИД, неожиданно, ну, не знаю, насколько неожиданно, сейчас спросим у Владимира Грызко, поднял тему нормандского формата. Давайте послушаем, посмотрим российского президента.
Традиционно наша дипломатия активно вовлечена в урегулирование региональных конфликтов. К сожалению, количество таких конфликтов и кризисных ситуаций в мире множится, требует все большего внимания и оперативного реагирования. В числе наиболее острых, чувствительных, конечно, для нас, это прежде всего внутриукраинский кризис. Пока он далек от разрешения, к сожалению. Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по Минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в нормандском формате. На словах наши партнеры по нормандскому квартету ФРГ, Франция, не оспаривают значение Минских соглашений. Кстати говоря, это нельзя забывать, что эти Минские соглашения приобрели форму нормы международного права. Принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Но на деле, к сожалению, потакает курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик. Тем не менее, посреднические усилия в контактной группе и нормандском формате важно продолжать, настойчиво продолжать, энергично, поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет и альтернативы выполнения самих Минских договоренностей в полном объеме. При этом нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море.
Ну, в общем, и Россия остается в нормандском формате и в трехсторонней контактной группе. Прежде чем задать вопрос Владимиру Грызко, давайте слушателя послушаем. Вы у нас в приоритете. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечера.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Слава Украине.
Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте.
Ну, я с оккупированной территории звоню. Луганск. Не можешь.
Я вас понял, я вас понял, приятно вас слышать. Говорите, пожалуйста, или задавайте вопрос, что вы хотите.
Ну, я не знаю, ну как это вот, Владимир Владимирович, мне вот, понимаете, вот человек врет, просто врет, вот, и с таким лицом ангельским врет, вот, я не знаю, ну как это, просто явно вранье. А мне еще вопрос, вот, вот Владимир Станиславович, вопрос, так, питание такое, Владимир Станиславович, и... Путин сразу говорит, что это право народа, на крымского народа, допустим, или Донбасса, когда там, как он говорит, что Ширин провели, на самовыночение. Ну, конституции Украины не было, это как прописано, что можно провести референдум о выходе из Украины. Не было такого. Это в конституции СССР было, и поэтому Украина этим воспользовалась в 91-м году. А вот не было это. И как это соединить-то все, понимаете, ну.
Скажите, у меня к вам ответ на еще вопрос. А в чем не прав Владимир Путин? В чем, как вы говорите, врет?
Да во всем, что в том, что мы выполняем нормандский формат, мы выполняем Минское соглашение, хотя здесь понятно, что есть вооружение чье. Ну, неужели это все это знают? Ну, господи, это ж понятно. Но откуда у ополченцев из вооружения и откуда ополченцы взялись? Это уже армия.
Спасибо, да. Ну, важно слышать, наверное, голос из оккупированного Луганска и понимать, что там видятся люди. Вот мы и услышали. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прифронтовая зона.
Слушаем вас, очень приятно.
Я не понимаю, ну, неужели никому непонятно, неужели никому не видно? Он не будет признавать... свою оплошность, свои ошибки. Он говорит уже прямым текстом, что вот, берите, мочите их. Войска подведены к границам, чтобы они не смогли отступать. Всего лишь навсего, чтобы обезопасить себя, свое население.
Так, еще раз, то есть, по вашей версии, Владимир Путин подвел войска для того, чтобы вот эти группировки ДНР, ЛНР, незаконное вооруженное формирование, наступали на свободную часть Украины?
Чтобы они не смогли отступить туда, к ним, на ихнюю территорию.
Ага. Спасибо большое. Ну, услышали вас. Ну, вот, Владимир Станиславович, если хотите, прокомментируйте звонок нашего слушателя. Ну и вообще, вот в контексте этого заявления Путина свежего, да, ну, актуализирует он эту утечку, не утечку, а публикацию переписки дипломатической между главами МИДов стран. Ну что, к чему-то готовится Владимир Путин? Муле ему украинский вопрос, что он постоянно о нем говорит и дает указание Сергею Лаврову разобраться, ну, я такое же слово, да, употреблю, с Германией и Францией по поводу Украины.
Ну, давайте по черзі. Я уважно слухав пані Марію і погоджуюся з її міркуваннями. Вона вжила слово «сором» відносно Лаврова. Ну, ви знаєте, це вже слово, яке не можна вживати відносно російських керівників і дипломатів, тому що ну, у них немає поняття сорому, поняття честі, поняття гідності. Це з іншої планети, з іншої галактики, розумієте? Тобто тут, знову ж таки, ми не можемо підходити до всього того, що вони роблять з традиційних цінностей західного світу. Відносно зараз наших шановних слухачів, ну, коли в Росії говорять про народ Крима, народ Донбаса, мені чомусь весь час хочеться спитати, а чи є народ Тамбовської області? Чи може Курської, чи може Брянської? Це те ж саме. Тобто це той самий абсурд, який втюхивають, вибачте за це дипломатичне слово, своєму населенню, от, для того, щоб воно, ну, мало якісь певні, ну, так би мовити, аргументи, чому ж це все, що відбулося, відбулося. Ну, немає народу Криму і немає народу Донбасу. Є населення тієї чи іншої території, але це не народ. І тому всі ці конструкти, псевдоконструкти, на основі чого там відбувався цей псевдореферендум і тому подібне, що це народ вирішив скористатися правом на самовизначення, ну, це просто маячня. І ну, на сміх курам, як кажуть в народі, не більше. Тепер відносно заяви сьогоднішньої Путіна. Ну, очевидно, що цією заявою він черговий раз повторив все те, що ну, перед цим написав Лавров своїм німецьким і французьким колегам, як вони, чи вони кажуть, партнерам. І це означає, що жодного шансу на те, що щось відбуватиметься просто так, немає і не може бути. Єдиний спосіб привести Путіна до тями – це разом Україна і цивілізований світ мають нарешті домовитися про те, що проти країни-агресора мають бути застосовані не просто санкції, а пекельні санкції – які вже давно готові, які вже лежать в Вашингтоні не один місяць, а вже більше року. Але політичне керівництво навіть в Вашингтоні не ризикує їх застосовувати. Вже не кажучи про європейські країни, які все одно продовжують шукати якихось діалогів з Москвою. От до тих пір, поки Путіна не змусять через економічні санкції, які здатні поставити російську кволу, недолугу економіку на коліна впродовж кількох місяців, повірте, нічого не зміниться. Ми з вами будемо обговорювати чергові потенційні зустрічі, чергові порядки денного і так далі, і так далі. Але насправді, виходячи з того, що говорить Путін і повторює Лавров і вся ця інша, вибачте на слові, братія, то ми не зрушимо з місця до тих пір, поки Путіну не стане боляче. А оце боляче може бути лише в разі зовсім іншої поведінки наших західних партнерів відносно цього режиму.
Господин Грицко, а почему мобілізувались так і сам Путін, і Сергій Лавров по українському направленню? Что-то готовится, как вы думаете? Это не дипломатическая такая фон, подготовка к определенным действиям?
Ви розумієте, Україна для російської імперії, верніше, не до імперії, це кістка в горлі, яка заважає, як колись тут у нас деякі казали, мішає їм жити. Бо це країна, яка в все ж почала рухатися в бік цивілізації, вірніше повернення до своєї європейської сутності і цивілізації. І це той приклад, який для Кремля є неприйнятним. Тому що якщо Україна, не маючи тих природних ресурсів, які має Росія, житиме краще, почуватиметься вільніше, спокійніше і таке інше, то навіть у забитого, вибачте за це слово, населення за поребриком, об'єктивно виникне питання, так чому ж ми стоїмо на колінах, чому у нас кожен п'ятий росіянин живе за межею бідності, чому українці, ці хахли, ідуть в Європу і там щось знаходять, а ми сидимо в оточеній фортеці і нічого не маємо. От просто банальна логіка кремлівського режиму. А раз так, то Україна не повинна йти до Європи, вона не повинна бути кращою від нас, вона повинна бути гіршою від нас, і тоді все буде хорошо. Ось логіка, ну вибачте на слові, КГБшника середнього пошибу. І не більше.
Спасибо большое, Владимир Станиславович. Это был Владимир Огрызко, украинский дипломат и бывший министр иностранных дел Украины. К нашему разговору российский дипломат Дмитрий Орешкин присоединяется. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, дипломат это немножко смело.
Политолог.
Дипломатом отродясь не был. Но неважно, я не в обиде.
Дмитрий, мы тут обсуждаем вот эту вот публикацию, уже не утечку, на официально целом сайте российского МИДа целой переписки с главами МИДов Парижа, Германии и Франции. Вы как объясняете, ну, такое решение Сергея Лаврова? Это было заранее придумано, да, в российском МИДе. Вот, попереписываться, потом опубликовать. Либо что-то случилось, допустим, во время встречи Лаврова с Ле Дрианом в Париже, которая случилась недавно. Как вы объясняете вот эту публикацию?
Ну, мне не кажется, что это такой заранее просчитанный умный ход. Потому что выглядит скверно. В общем-то, дипломатическую переписку публиковать не принято. И в этом смысле Лавров нарушает правила игры, чего он раньше, в общем, старался не делать. Он был уважаемым дипломатом. Поэтому, мне кажется, это такое решение спонтанное и вынужденное. Потому что понятно, что нормандский саммит срывается. Понятно, что значительная доля вины лежит на российской стороне. И, видимо, уже потеряв какие-то другие, более адекватные способы реагирования, МИД пошел вот на эту довольно экстраординарную ситуацию. Собственно, возникают два вопроса. Целиком переписана, опубликована переписка. И почему именно сейчас? Почему именно сейчас, понятно, потому что нормандская встреча отодвигается куда-то в неопределенную даль. И надо как-то это объяснить. Целиком или не целиком? Ну, наверное, целиком, но, в общем-то, ведь это получилось не изящно, потому что я хорошо помню, как 7 ноября госпожа Захарова, официальный представитель МИДа, говорила, что вот Россия выступает со своими инициативами, а содержательного ответа от Запада нет. Ответа от Франции и Германии нет. Мы ждем ответа, она говорит. Смотрим эту переписку и видим, что ответ был 4 числа. Ответ был достаточно понятный, где написано, что предложения российской стороны не удовлетворяют французскую и германскую сторону. Что же, это нормальный абсолютно дипломатический ход. Вторая слабость совершенно тоже очевидная. Лавров обижается, что его приглашают на встречу 11 ноября, а он заранее говорил, что 11 ноября он плотно занят, в частности, переговорами с неназванным
дружественным государством. МИДом.
Да. Простите, пожалуйста, это вопрос приоритетов. Для вас что важнее? Подготовка саммита нормандского формата подготовка встречи президентов или переговоры с какой-то там неназванной дружеской страной. Вот, собственно, то же самое. Становится очевидным, что саммит – это не первоочередная задача, не самая важная задача для Лаврова и, соответственно, для Путина. Так что мне кажется, что это обоюдоострый процесс публикации этих переписок. И, в общем-то, я не сказал бы, что он каким-то образом проясняет, приподнимает позицию МИДа. Мне кажется, он демонстрирует, что МИД, факт, что МИД себя чувствует в тупике и, в общем, надеется на то, что мы уже успели забыть все то, что градило госпожа Захарова 7 числа и другие представители МИДа, честно глядя в объектив, рассказывали, что нет от Запада никаких соображений по поводу этого самого саммита. Оказывается, были. Просто они не понравились Москве. Ну, так и что? А московские предложения не понравились Западу. Это нормальный процесс дипломатического согласования.
Давайте слушателя послушаем, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Волчевка.
Слушаем вас.
А вот я хочу сказать, что когда была война тогда в Чечне первая, 92-й год, 94-й был год, война была. Там был такой лидер у них был, Мавлади Удугал, вот, учитель русского языка и литературы. Так он так сказал на ту войну, что там, говорит, дурак навоюется, а умный разбогатеет. Вот так вот у вас Порошенко разбогател в войне, и Зеленский разбогател. А вы, Киев, Киев всегда предавал нас, нас Донбасс и нас, украинцев.
Чем предавал? Давайте чуть-чуть разберемся. А как предавал, по вашему мнению?
Предавал. А вы вспомните, вы сейчас эти берете, эти годы берете, военные, а надо взять годы довоенные. Это вам агрызка больше не приглашаете. Он так ступ, воду в это самое, в ступе мели.
Так а что до войны случилось?
А вот там есть случаи были очень хорошие. Почему Крым ушел? А надо спросить у того, была такая передача «Кулон Виповедей». Это самое, это делали с Сергеем Сулымбием, вот это Сергей Бондарчук вел передачу. Приехали мы в Крым в 13 году, тогда было по осени, или в сентябре, вот тут оно было, в августе. И дали слово, там давали, значит, они давали слово. Я туда звонил, это 044 и 536 96 20. Можно было в Киев дозвониться, хорошая была волна, радио «Эра», ФМ. И вот это самое, там Жиночка, дали слово, это слово, это самое слово, да, до Жиночки. Вот она и говорит, что рабы на плантациях, больше прав малы, чем вот это мы сегодня в Крыму вот живем.
Вот а я вот вас про Донбасс спросил, да что Киев сделал Донбассу до войны?
Говорил в 7-м году, что вас нужно проволокой колючей опутать там и сделать резервации индийские.
Это а было заявление что... Юлии Тимошенко, когда она не занимала никаких должностей. Потом она извинялась в сердцах, возможно, сказала. Что еще?
Мою она говорила, я четко помню это дело, не надо. А надо было сделать с этого, значит, Донбасса сделать ожерелье. Правильно, ушло ожерелье, Крым ушел, и Донбасс, это ожерелье. Надо делать было бриллиант, алмазы,
ограничить. Хорошо, спасибо большое за звонок, мы рады, что вы позвонили, это отдельная тема. Ну, просто винить Украину в том, в экономических каких-то проблемах Донбасса до войны, наверное, глупо, потому что по определенным политическим причинам Донбасс, это плохо, действительно, был отдан на откуп местным политическим элитам, то есть как раз донецким, луганским, которые и делали эти заводы неспособными производить продукцию, разграбливали их и тому подобное. Но это отдельная тема. Спасибо вам за звонок. Еще есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, прифронтовая территория.
Слушаем вас.
Эти республики, эти территории, они раковая опухоль не только для Украины, но и теперь уже для РФ. Они для них большая проблема, мягко говоря. Они их уже прямым текстом сливают. Они говорят, заберите, это ваша территория, делайте, что хотите.
Что-то не видно таких сигналов.
Войска подведены для того, чтобы они не смогли просочиться туда, к ним.
Вот интересно, слышим уже второй раз, ну, прокомментируем это. У меня еще вопрос к Марии Кучеренко. Мария, ну а вот по содержанию вот этих, этой переписки, вот уже в первом письме Лавров предлагает Парижу и Берлину выработать рекомендации Украине и группировкам ЛДНР, ну вот для того, чтобы они мирились. Я так понимаю, это не новелла в тактике Москвы, они это регулярно делают. А зачем Германия и Франция, ну, ведут эту переписку? Вот тактика какая? Ничего же они нового от Москвы не услышат в этом направлении. Зачем говорить?
В любом случае диалог будет продолжен, потому что диалог – это один из основополагающих принципов, на котором в целом строилась Европа как таковая. И любое урегулирование, оно невозможно без диалога. Другой вопрос, что да, Российская Федерация в очередной раз продавливает, как мы уже с вами говорили, свое видение Минских соглашений, тех же свое видение, своей роли в конфликте, чего ей, кстати, Париж и Берлин не позволили и сделали это максимально доходчиво и корректно, исходя из того текста, который мы увидели. Потому что действительно там был дан такой, ну, по меркам западной дипломатии, достаточно жесткий отпор вот этим попыткам говорить о том, что Киев должен начать диалог, как они говорят, в Донецком и Луганском, как говорят в России. Но дело в том, что это не сторона конфликта, и представители Германии и Франции также не считают их сторонами конфликта, что абсолютно наглядно видно из текста. И я хотела бы внести небольшую ремарку по поводу того всего, что мы сейчас услышали. Винить Украину в том, что по отношению к ней был совершен акт агрессии Российской Федерации сначала с аннексией Крыма, а потом с началом боевых действий на востоке Украины, это то же самое, что винить жертву изнасилования в изнасиловании. Поэтому это ложная логика, и транслировать эти нарративы является недопустимым в том случае, если мы считаем себя думающими людьми. А я уверена, что и по ту сторону от линии разграничения остаются думающие люди, остаются украинцы, остаются люди, которые ждут возвращения закона, возвращения украинской власти на эту территорию.
Вопрос Дмитрию Орешкину. Дмитрий, вот уже дважды во время нашего эфира слушатели выдвигают такую гипотезу, что якобы эти войска для того, чтобы не просочились группировки ДНР, ЛНР, вооруженные люди на территорию Российской Федерации, как вам такая версия? И вообще, как вы объясняете вот такую определенную мобилизацию и на дипломатическом фронте, и на военном, ну, как говорят на Западе?
Ну, я думаю, что отловить вооруженных людей, просачивающихся из ДНР, ЛНР, для российских правоохранительных органов не проблема. Вот абсолютно не проблема. Подгонять для этого войска, мне кажется, чересчур причудливой идеей. Но в головах у людей очень часто живут причудливые идеи, так что это неудивительно. С моей точки зрения, вот все эти действия, концентрация войск, это элемент путинской политики, напрямую совершенно не связанной с войной. Вот я всегда говорил, повторяю и, наверное, буду говорить, что логика такая. Это для людей, которые жили в 90-е годы, очень понятно. Ты надеваешь малиновый пиджак, ты создаешь успешному бизнесу ситуацию, как они выражали, а потом берешь откат за то, что ты эту созданную тобой ситуацию разруливаешь.
Рэкет.
Ну, да, рэкет, мафия и так далее. Так вот, тут создается ситуация. Вот собираются 90 или 100 тысяч войск, танки, там то сё, весь западный мир начинает нервничать. Прилетает глава ЦРУ, об этом говорит Блинкин, об этом говорят другие люди. Идет концентрация войск, как бы не было войны. Насколько я понимаю логику Владимира Владимировича Путина, ему война с Украиной 158 лет не нужна, потому что он эту войну в виртуальном смысле, по крайней мере, проиграет. Это будут гробы, это будет серьезное сопротивление, это будет в глазах значительной части русского населения или населения России реальная братоубийственная война, которую реально начала Россия. А главное, это не будет ни быстрой, ни маленькой, ни победоносной войной. Украина готова дать отпор. Но Путину очень важно создать ощущение, что вот-вот-вот-вот сейчас эта война будет. И он это ощущение успешно создает. И пока вот идет такая волна испуга, он решает свои гораздо более маленькие проблемы малинового пиджака. Ну, например, взял и приравнял ДНР, ЛНР по экономическому статусу к российским регионам. И кто сейчас с ним будет по этому поводу собачиться? Потому что на кону как бы совершенно другая тема, гораздо более важная. Как бы не было войны. Да не будет войны, он ее боится. Он на самом деле слишком рациональный человек, чтобы такую бодягу всерьез затевать. А свою маленькую задачку он решил. Он не собирается, опять же, он не собирается присоединять ДНР, ЛНР. Это ему невыгодно, потому что дорогое удовольствие, рискованное удовольствие связано с огромным количеством дипломатических, экономических, санкционных и прочих издержек. Ему гораздо выгоднее и удобнее держать эту больную территорию, этот гнойник в теле Украины с тем, чтобы за разбитую посуду платил Киев.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Время наше заканчивается, к сожалению. Дослушаем вас в следующий раз. Это был Дмитрий Орешкин, российский политолог, украинский дипломат Владимир Грызко и Мария Кучеренко, политический аналитик. Вы слушали, смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Усинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии», во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.